Продолжим рассуждать над темой, которая нам сегодня предложена. Как нам видеть Божью любовь? В таких случаях, когда Господь, как кажется нам, не совсем, как бы нам хотелось к нам относиться, когда Он наказывает нас, когда допускает в нашей жизни разного рода трудные обстоятельства, нам нелегко видеть любовь Божью в таких случаях. Если мы поставим себя на место фарисея, о котором сегодня шла речь, а такие случаи в нашей жизни бывают, когда мы в молитве нашей всем сердцем обращаемся к Господу, а в ответ, нам кажется, получаем вот такие вот подобные резкие обличительные слова. Трудно в таком случае увидеть Божью любовь за подобным отношением, за наказанием, но она там, она есть. Как мы слышали, она объясняется, во-первых, тем, что Господь сделал для каждого из нас, Сына Своего Единородного отдав на крест. Великую цену заплатил Божий Сын, чтобы мы были оправданы. Мы ценим то, за что заплатили большие деньги, бережем это, дорожим этим. Господь дорожит нами, каждым из нас. Мы дорого достались Ему, поэтому Он в каких-то случаях поступает с нами резко. Есть еще одна причина, по которой Господь так иногда не дает нам уйти и ходить собственными путями. Это будущее, которое нам известно, но мы с трудом представляем себе его, как оно будет. Слова «рай», «ад» известны каждому человеку. Но каким они наполнены содержанием? Что такое вечность без Бога? Что такое вечные мучения? Что такое вечная тьма? Это слишком сложно для представления. Наша жизнь краткая, мы всегда измеряем любые события какими-то периодами. У нас есть пословица, что все когда-то проходит, она ободряет человека, плохие периоды заканчиваются. Хорошие, если они заканчиваются, за ними следуют снова плохие, потом за ними снова следуют хорошие. Изменение времен, оно нас подвигает к тому, чтобы так рассуждать. А здесь вечность. Неизменное, когда уже ничего не будет возможно повернуть назад. И Господь, зная это, что беспечным людям, которые не задумываются сегодня о таких вещах, как вечная жизнь или вечная погибель, Он таким людям иногда направляет свое резкое слово для того, чтобы пробудить их от того сна, в котором они находятся. Мы продолжим эту тему этой невидимой Божьей любви и посмотрим, как она в Ветхом Завете отражается. Обычно, сравнивая Ветхий и Новый Завет, люди в Ветхом видят меньше Божьей любви. Они там видят больше насилия, войн, поражения, больше наказаний, массовых наказаний, когда целые народы были наказаны, истреблены, и сам Божий народ неоднократно страдал от разного рода Божьего суда, болезней, скорбей, нападения врагов. И тем не менее, точно так, как и в Новом Завете, в Ветхом Завете, Божья любовь незримым образом, но при внимательном рассмотрении вполне заметным, всегда там присутствует. Поэтому мы посмотрим на то, как там Бог любит человека. Какими словами Он это выражает? Книга Бытие, 3 глава. Самое начало жизни человечества на земле. Еще только два человека существуют на всей планете. Только они пользуются всем, что сотворил Бог. И вот эти первые люди согрешают. И за этим следует Божье наказание. И Бог говорит им суровые слова. Наверное, более или, по крайней мере, не менее суровые, чем те, которые Иисус сказал фарисею. находясь у него в доме. Третья глава. Мы прочитаем только одну часть этого. Божьего обращения к людям, к жене, 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вот такое было произнесено самое не лучшее, не праздничное, не ободряющее слово. Потом было слово Адаму о том, что он будет в поте лица питаться от земли, земля не даст ему пропитания. Она даст ему взамен всех его трудов сорняки, а затем и сам он возвратится в эту землю, ибо прах ты и прах, в прах возвратишься. Вот такие суровые слова говорит Господь первым людям, которых любит, о которых заботится. И как тут совместить Божью любовь и заботу к людям, которых Он сотворил, если Он приговорил их к боли, страданиям, болезням, трудам, во многих случаях к голоду и, в конце концов, к смерти? Где же здесь эта самая Божья любовь? Мы сегодня с вами говорим о радостном событии, о бракосочетании. И строку из 16 стиха «И к мужу твоему влечение твое» мы обычно не рассматриваем в контексте наказания. Она стоит здесь посреди всех Божьих проклятий, если так можно сказать. Так что же это такое? Влечение к мужу – это любовь? Или это некое Божий суд, которым теперь невеста или жена привязана к жениху или далее к мужу? Как это понимать? Мы не можем вырвать этот стих из контекста. Он не разделен на две части, в котором вначале шло бы наказание, а потом в конце было бы некое утешение. Он включен туда, внутрь. Тем не менее, братья и сестры, это и есть доказательство Божьей любви. Несмотря на грех людей, он говорит о влечении. Это то, что он, несмотря на все согрешение, дает человеку. То благо, которое он человеку дает – чтобы человек, этим пользуясь, мог преодолеть свою греховность. Он как бы человека, погруженного в грех, вооружает на дальнейшую его нелегкую жизнь. Знаете, это же где-то сходно. Вы знаете, те, кто читают Священное Писание, чем закончилась дальше эта история, как еще Бог проявил свою любовь. Он людей, которые в согрешении своем увидели свою наготу, и попытка их спрятать свою наготу за смоковными листьями, из которых они сделали себе одежду, была очень слабой попыткой. И Бог одевает их в другие одежды. Он одевает их в одежды кожаные. В этом всегда христиане видели прообраз Божьей заботы, Божьей любви, гибели каких-то животных, которые послужили затем одеянием для людей, чьей-то заместительной смерти, которая будет необходима, чтобы заместить смерть человека. Но вот здесь мы с вами видим что-то сходное, когда Бог говорит о привязанности. Чтобы нам это увидеть яснее, мы посмотрим еще некоторые места Ветхого Завета, которые о подобном влечении из уст Божьих исходят, и там они тоже связаны с наказанием и с грехом. Давайте мы откроем книгу пророка Осии, 11 глава. Пророк Осия жил и пророчествовал период, когда происходили события четвертой книги царств. Это последняя книга из четырех книг царств, когда израильский народ приближался к тому рубежу, когда он должен был понести серьезное наказание. Весь народ за свои грехи, за свое богоотступничество должен был пойти в плен на 70 лет в Вавилон. Иосия в эти последние годы, в эти последние месяцы пророчествует и говорит людям о Божьем грядущем наказании. И вот 11 глава начинается словами: «На заре погибнет царь Израилев». А далее идут такие слова: «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Знаете, мы прекрасно с вами знаем, что это за слова. Это уже слова, которые вошли в Новый Завет. Здесь Бог говорит в двояком смысле и о сыне, и словом этим называет весь израильский народ, и тут же имеет в виду Спасителя будущего, Иисуса Христа, о котором эти слова в Новом Завете пророчески истолковываются. Что это Он, после того, как Ирод хотел умертвить его, скрылся в Египте, а потом вернулся оттуда. Именно там, в Евангелии от Матфея, стоят эти слова в подтверждении исполнения этого пророчества о Христе, что Он, будучи младенцем, будет вызван из Египта. То есть, если мы читаем этот первый стих, получается так: «На заре погибнет царь Израилев, но младенец Иисус выйдет из Египта для того, чтобы вывести оттуда всех погибших. Иисус сойдет в преисподнюю и выведет оттуда всех праведников в жизнь вечную в день воскресения». Рядом с наказанием мы видим Божье обетование. И в 4 стихе мы читаем слова, сходные со словами из книги «Бытие», которые мы сейчас читали. «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их и ласково подкладывал им пищу». Вот здесь Бог говорит о том, что «я их влек», этих грешных людей, не желающих за мной идти, не желающих следовать моей святости, не желающих знать мои законы и уставы, постоянно их нарушающих. Тем не менее, этих людей я влек. И влек не жезлом, не наказанием только. Не только я их смертью пугал, я их влек узами любви, говорит Господь. Вот это влечение мы здесь видим в Священном Писании. Об этом здесь влечении открывает нам Священное Писание суть Божьего отношения к нам. Наказание наружно, но внутреннее побуждение к нему, та Божья любовь, очень нелегкая для понимания и истолкования. У нас есть еще с вами одно подобное место. В книге Иеремии. У Осии Бог говорит, что «я источник этой любви». Я. Вот это влечение, о котором мы читаем в книге «Бытие», оно может представляться чисто человеческим чувством, таким отражением нашей чувственной эмоциональной сферы, которой обладает всякий человек, верующий и неверующий. Все люди чувствуют, все люди любят детей своих, друзей своих, своих родных, родителей. Это чувство каждому человеку знакомо, независимо от его вероисповедания. И может сложиться представление, что это и есть самая главная любовь, о которой говорит книга «Бытие», и никакой больше не нужно. Но вот мы здесь видим, Бог говорит: «Я их влек». Я их направлял на это. И вот, если мы с вами дочитаем 11 главу чуть ниже, когда Бог в 8 стихе говорит: «Как поступлю с тобой, Ефрем? Ты закоснел от падений от меня. Поступлю ли с тобою, сделаю ли тебе, как...» И в предыдущих стихах здесь описывается, какие есть возможности у Господа. «Падет меч на города его, истребит затворы его, и пожрет их умыслы». И Бог спрашивает в 8 стихе: «Как я поступлю?» У него есть возможности и силы. И далее мы читаем в конце 8 стиха такие слова. «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя, не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю, ибо я Бог, а не человек». Вот какое главное качество закладывает Бог в основание милости, Его сущность. Вот самое главное – это основание влечения. Бог говорит, да, люди поступают так. Они сегодня любят, завтра ненавидят. Сегодня они клянутся, сегодня они заявляют, что их чувства на всю жизнь. Проходит краткое время – любовь заменяется ненавистью, и браки расторгаются. Мы знаем, какой большой процент разводов. По всей земле эти процессы происходят. И вот Бог говорит, в основании вот этого влечения, для того, чтобы у людей, когда они соединяют свои собственные чувства и сердца, все было твердо, по-настоящему и надолго, им нужно серьезное основание. Человеческие чувства – очень хрупкий материал, очень изменчивый, очень скоропорчащийся, очень быстро проходит человеческая красота. Она, говорит Писание, как цвет на траве, увядает, и ее нет. Исчезла красота, вместе с ней исчезает любовь того, кому она когда-то понравилась. И вот Бог говорит, я как буду поступать? Если те, кого я люблю, поступают негодным образом, поступают плохо, что делают в таком случае люди? Разводятся. У них есть основания. Тот, с кем я хотел соединить себя, с кем я себя связал, он поступает очень плохо. Поэтому в ответ на его действия я принимаю свои действия, я оставляю его. Бог спрашивает, я как поступлю? Я поступлю так же, как люди поступают? Он говорит, нет, я не человек. Я буду поступать по-другому. Те, которые меня не хотят слушать, от меня отпали. В этом отпадении, Писание говорит, закоснели, то есть утвердились там в этом отпадении, не хотят возвращаться, они не на краткое время туда удалились. Он говорит, я несмотря на все это, буду поступать на основании своего всемогущества, величия и святости. Я буду продолжать их любить и заботиться о них. И далее Иеремия говорит нам в 20 главе, он и человека привлекает к подобной любви. Иеремия в 20 главе за свои пророчества о том, что народ будет пленен и наказан, он попадает в тюрьму, и даже хуже, его бросают в яму. Его бьют, ноги забивают в колоду, угрожают ему смертью. И вот в этот период такого отношения к пророку Бог начинает ему говорить. И пророк понимает голос Божий, понимает, к чему его зовет Господь, к какому терпению, к какому прощению, к какому милосердию. И пророк говорит в 12 стихе, «Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца». И в 7 стихе мы читаем такие слова. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Только начну говорить, кричу о разорении, о насилии». И слово Господне обратилось в поношении мне и в посмеяние. Вот здесь, в этой короткой речи, слито все переживание Иеремии. Он проповедует то, что повелел Господь. Над ним смеются, его бьют, издеваются над ним. Сковали его цепями, угрожают ему смертью. А Господь влечет его к тому, чтобы он не только не носил в сердце никакого зла к этому народу, чтобы он терпел, чтобы он ждал, ожидая того, когда придет время избавления. Когда Господь этих людей, которые не хотят ни слушать, ни видеть, сумеет так коснуться своим Божественным Духом, что они изменятся, что они станут другими людьми, что они, когда придет тот день, который назначил для них Господь, они начнут обращаться к Нему, взывать к Нему, искать Его лица. Они вдруг все поймут, когда Он возьмет из них сердца каменные и даст им сердца живые. И Бог знает, этот день придет. И Он влечет Иеремию к тому, чтобы Иеремия не спешил. Не спешил, глядя на беззаконие народа, произносить суд, чтобы имел терпение, уповая на Божью любовь, увидеть результаты этого Божьего влечения и Божьей любви. Иеремия говорит: «Да, Господи, Ты сильнее. Твоя любовь имеет большую силу. Я увлечен тем, что Ты говоришь, так как Ты относишься к этим людям». И Бог говорит, что Я изменю этих людей, и они станут другими. Вот такое свойство Он вкладывает в человека. Свойство отражения Своей Божьей любви. В малой части, может быть, оно присутствует в людях неверующих, но оно там есть. Вот в этой всей человеческой нашей любви к близким, родным, тем, которые что-то сделали нам хорошего, за что мы им благодарны, у нас естественное чувство ответного действия к ним, которое выражено в взаимных действиях заботы, старания, любви. Но у отражения этого есть истинный источник, есть тот эталон, Божья любовь. И когда человек приходит к этому источнику Божьей любви, он видит изменения. Поэтому, когда мы сегодня читаем, мы вернемся в книгу «Бытие», в третью главу, когда Бог говорит к мужу твоему влечение твое. Когда мы увидим, что здесь Божье милосердие, данное человеку, способность любить, и когда эта способность при правильном ее взращивании на основании Господнего Слова, она будет давать человеку способность увидеть и прийти к этому источнику совершенной Божьей любви, тогда все в жизни человека станет по-другому. И он здесь в книге «Бытие» закладывает эти путеводные знаки для того, чтобы человек знал, куда ему идти, каким путем ему надо выходить из этого погибельного своего падения на Божий свет. Он вкладывает туда эту способность влечение, способность любить, способность ощущать это своим сердцем. Часть своей Божьей любви он передает человеку, чтобы человек, повзрослев в испытаниях и скорбях, вдруг задумался, откуда это в человеке, и поискал этого Божьего источника. Пусть Бог нас сегодня всех благословит. Давайте мы встанем и поблагодарим Господа за такую милость, несмотря на все наказания. Он любит, наказывает и любит, угрожает и милует. Господи Боже наш, мы